от Матфея, глава 28. Друзья, мы эти тексты знаем наизусть. Иисус Христос обратился к Своим ученикам и оставил определенную задачу для церкви. У вас были в жизни моменты, когда вы, уходя из дому, что-то говорили детям? «Пока я не приду», а дальше список дел. Мама, папа – это не злая мачеха, а дети не Золушка, простите, из сказки. Мы просто хотим, чтобы они полезно проводили время. Пока папа и мама не будет дома, сделайте, и дальше идет перечисление всего важного, по мнению родителей. По мнению Иисуса Христа, самым главным является благовестие. Итак, Евангелие от Матфея, глава 28, с 18 стиха: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Мы знаем этот текст. Если писать подробно обо всем, что сделал Иисус, всему миру не вместить бы написанных книг. Все же Евангелие от Матфея самое большое. По объему 28 глав. Наверняка ему хотелось написать и 29-ю, 30-ю. Было что написать. Но если бы писать подробно, представляете, как мы шли с вами на богослужение. Идет семья, а сзади трейлер из книг Нового Завета. И попробуй потом легко найти ссылку. Представьте, что в Новом Завете не 27 книг, а 2027. Дух Святой не возлагает бремена неудобоносимые. Оставим это фарисеям. Бог поместил в четыре Евангелия все, что Он хотел бы, чтобы мы знали. И, отправляясь на небеса, Он напоследок сказал главное. Ну, давайте усядемся поудобнее и послушаем главное. Я проповедовал в этом году на горе Блаженств в Израиле. Видел то место, где люди сели рядами и слушали Нагорную проповедь. Нагорная проповедь Евангелия от Матфея, 5, 6, 7 главы. Одна проповедь в две главы. Иисусу было что сказать напоследок. Напоследок говорят главное: усаживайтесь, я накрою стол, мы сейчас пообщаемся. Нет, Он говорит: я встречу вас в Галилее. И все Его повеление уместилось в несколько стихов. Действуйте, друзья. Я буду с вами. С бездельниками? Нет. Сея с вами во все дни до скончания века, и об этом мы говорили во вторник, я напоминаю, о чем мы говорили. Все повеление в несколько стихов: я буду с вами. Никогда не оставлю вас одних. Никогда. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет: при первой моей защите, при первой моей апологии, так написано в греческом тексте, защитительная речь, он сам себя защищал, адвокатов не нанимал. При первой моей защите никого не было со мной. Все оставили меня. Знакомый текст? Где же вся команда? Где же сподвижники? При первом моем желание защититься, вдруг оказалось, что помощников нет, и мне было очень тяжело. Но Господь предстал мне и укрепил меня. Аллилуйя! Когда кажется, что остался совсем один, у меня такие моменты были, скажу сразу. Я переходил из Узбекистана в Казахстан, и ровно на полпути, кто шел той дорогой, знает, о чем я говорю. Ровно на полпути. Я прошел одну таможню, вторая еще предстояла. Я был ровно на полпути. Обратно столько же метров граница Узбекистана. Впереди Казахстан. Я направлялся в Чимкент. Я был ровно посередине пути. И вдруг муэдзин специальный человек, который с минарета, вы знаете, о чем я говорю, минарет, высокая башня при каждой мечети, и муэдзин, специальный человек, который призывает к молитве. Аллах велик, спешите на молитву. В чужой стране, абсолютно один, на равном расстоянии от двух таможень, а значит, от двух государств, в которых у меня нет родственников. Я вдруг услышал исламский призыв к молитве. И в моем сердце секунд на 10 образовалась какая-то боль и вопрос, что ты здесь делаешь? Это серьезно, друзья, это не книги, это жизнь. Вдруг в один миг я почувствовал, что я чужой здесь для всего. Да, я служил в армии с ребятами из Средней Азии, но это не то же самое, что ездить и проповедовать Евангелие. В один миг я ощутил себя там чужим. Вы там, может быть, выросли, некоторые из вас, а я-то был в гостях. В один миг, все вдруг, и я помню до сих пор, я поднял вот так вот глаза к небу и начал молиться. И прямо там Господь начал меня укреплять. Ты не один, я с тобою. Это удивительные вещи. И только имея отношение с Богом, можно понять, что я сейчас говорю. Если вы не понимаете, значит, что-то нужно поправить. Иисус Христос произнес в Евангелии удивительные слова. Все вы бросите меня. Помните ту ночь? Помните? Они все заснули. Это любят подчеркивать. Молящийся Христос, спящие ученики и бодрствующий дьявол. Дьявол тоже не спал. Молодец. Он знает свою работу. Злую, черную, злобную. Но он делает ее регулярно. Такова его природа. Его природа делать зло, а наша? Измененная природа, рожденных свыше детей. А наше призвание в чем? Все вы оставите меня. И весь этот диалог, нет, я не оставлю. Петра ругать не буду, я вообще не склонен ругать. Я скорее склонен делать выводы. Да кто я такой? Простой Божий раб, который тоже делаю ошибки. Петр сказал, если все, то не я, и Петра ругать не будем, потому что остальное... Остальное было то же самое. Все ученики поддержали Петра. И я. Подобное говорили и другие ученики. Вот что написано в Евангелии. Просто Петр попался. Как и Фома попался. Фома неверующий. Эту фразу знают многие. Фома неверующий. А, собственно, в чем его неверие? Ну как же? Брат Александр, скажите мне, возразите. Но он же сказал, пока не вложу, не поверю. Ну, остальные прямо очень верующие. Остальные закрылись в горнице от страха иудейского. Остальные дрожали, не знали, что будет с ними. Двое, идущие в Эммаус, говорят, а мы было надеялись. Все, надежды нет. Что происходило со всеми остальными? Иисус явился, дал себя им на рассмотрение. Апостол Иоанн в своем первом письме напишет о том, что мы видели, слышали. Что дальше, братья и сестры? Осязали руки наши. Если они были такие верующие, а лишь Фома неверующий, трогать не надо было. На, потрогай. Да нет, я верю и так. Это было по-другому. Да не, я верю и так, раз рукой. Тот или нет. А кушать с нами будет? Будет. Он и мед ел, и рыбу ел. В чем вина Фомы? Он просто уходил за кефиром. А где был Фома? А Фома просто уходил, и когда он пришел, он не просил большего, чем то, что им было дано. А вы откуда такие верующие за 5 минут? А мы потрогали, я тоже хочу. Он не просил большего, чем получили все остальные. Но он, Фома, неверующий, а остальные прямо очень верующие. Петр у нас, конечно, отрекся, а остальные прямо все пошли за Иисусом. Иоанн пошел за Иисусом. Там у креста один мужчина и две женщины. Может быть, женщины было и побольше. Сестры, спасибо вам, что вы есть. Удивительное создание. Ведь ко гробу пошли вы, а не мужчины. Правда интересно? Мужчины должны об этом проповедовать. Трудно, но надо. Почему же сестры пошли ко гробу? Они больше верили? Тоже нет. Они же удивились, когда увидели его воскресшим. И даже подумали поначалу, что он садовник. Вы помните это? и все-таки Христос открылся им. Ха, я бы тоже хотел, а ты ходи ко гробу почаще. Иисус Христос открывается тем, кто ищет, и выходит навстречу. И когда женщины вернулись, ученикам показались их слова пустыми, безумными. Безумными. Там у креста Иоанн был. Женщины, группа женщин. Женщин было больше, чем мужчин, но матерь точно была там. Легко быть мамой? Нет. Быть мамой вообще подвиг. Видеть, как убивают твоего сына, трудно вдвойне. Есть вещи, которые я не понимаю в Евангелии, спор лоборот. Надо, чтобы прошло время, я это понял. Симеон берет на руки Иисуса и говорит: «Вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий». Об этом мальчики будут спорить. Я упустил еще одну фразу, без которой, в принципе, текст не потерял бы актуальности. И без этого. Сказано о младенце, вернули младенца, вопрос закрыт, Симеон спокойно может умирать. Там есть одна интересная фраза, правда? «Тебе самой орудие пройдет душу». Кому? Маме. Почему не сказано про Иосифа ничего? Не он рожал, не он отец? Был ли равнодушен Иосиф? Нет. Уже тогда Симеон предвидит, там у креста Иосифа не будет. Он умирает раньше. Предание не говорит о деталях, но Иосиф, который не был отцом, так или иначе заботился об этом младенце. И когда надо было жену увезти в Египет и вернуть ее обратно, Иосиф свои мужские обязанности выполнил до конца. Правда? И даже когда потеряют ребенка в храме, Иосиф тоже будет там. Что ты сделал с нами, сын? Мы вместе вот с отцом искали тебя. И даже мама может забыться. И даже мама в минуты переживаний может выдать, как шахтеры на гора, не то, что нужно. Но простим это маме. Мама вдруг в переживании за сына, потому что думала, что он с родственниками. Уже прошло времени достаточно, потом оказалось, сына нет. Вы представляете, что я ангелу Гавриилу скажу? Когда-то он приходил ко мне и сказал: «Радуйся, благодатная». Потом я родила чудесного ребенка. Потом удивительно, Бог открывался Иосифу. Еле-еле ребенка спасли. Ирод умер. Искавшие души младенца исчезли. Мы спокойно вернулись домой. И сейчас ему 12 лет. И мы его потеряли. Потерять Божьего сына. Они переволновались не на шутку. Что скажу архангелу Гавриилу, когда он придет ко мне и скажет: «Ну как, сын, а я его потерял». Где? В Иерусалиме. Можно ли Бога потерять на святом месте? Можно. Его можно даже в церкви потерять, если в церковь приходить не для встречи с Богом. Они потеряли Иисуса в святом граде. Обычно в святых городах Иисуса обретают. В поездке в Израиль люди хотят что-то увидеть для себя великое. Бог позволил мне в этом году быть в Израиле. Кто-то обретает в храме веру, кто-то ничего там особенного не находит. Они потеряли ребенка, и когда нашли его, начали его воспитывать. «Я и отец твой, мы тебя искали. Вы что, не знаете, кто мой отец?» То, что родители воспитывают детей, это понятно. А вот когда ребенок воспитывает родителей, вокруг стояли мудрецы и делали конспекты. 12-летний мальчик излучал мудрость необычайную. Появились родители, попытались его упрекнуть, но он напомнил маме: «Мне должно быть в том, что принадлежит моему отцу». Чувство долга, господа, чувство долго не должно покидать верующего. Зачем ты живешь? Для чего Бог подарил тебе жизнь, мне? Что мы обещали Богу в день крещения, и так ли прожили жизнь? Чувство долга, обостренное чувство долга у мальчика Иисуса в 12 лет. Разве вы не знали? Тут люди взрослые иногда порой. Я разговариваю со взрослыми людьми, и они не знают, зачем живут. Некоторых христиан вижу дезориентированными. Мальчик нам пример уже в 12. Спасет он мир позже. О своей программе он заявит в 30. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и пленным свободу даст, и зрение слепым вернет. Свою программу он объявит в 30. В 33 он пойдет на крест и не дрогнет. Но в 12 он дает понять: я знаю, зачем живу. У верующего человека чувство долга должно быть присутствием или частью его жизни в любом отрезке. Вас учат в воскресной школе, не теряйте этого. Дети, молодежь, вам что-то говорят родители, не теряйте этого. Со временем это будет просто больше раскрываться, но основы не поменяются. Иисус есть Господь, и Он победил смерть, и приходил Бог на землю ради нас, друзья. Что может быть более великого? И повод к благодарности огромен. Бог не отвернулся от нас, хотя мы выбрали грех. Чувство долга и понимание смысла своей жизни. Иисус учит нас в 12 лет. А разве вы не знали? Я представляю, как выглядели папа, мама. Такие суровые родители, которые хотят ребенка поругать, а ребенок разворачивается и говорит: если вы забыли, напомню, мой отец на небесах. Могут даже верующие утерять из виду вектор, в направлении которого они должны двигаться. Могут. И в моей, и в вашей жизни такие вещи могут происходить. Поэтому мы и приходим на собрание, читаем Библию, общаемся, посещаем различные группы. Мы помогаем друг другу, мы напоминаем друг другу то, к чему призваны. Иисус Христос прожил красиво жизнь. И в заключение дал несколько слов церкви, чем она должна заниматься. Там у креста стояла женщина Мария, и к ней были обращены слова: «Жена, се сын твой». О чем бы мы думали в последние минуты жизни? О чем? Он с креста продолжает думать о других, а не о себе. Прости им, Господи, ибо не знают, что делают. Мама, не переживай, я позабочусь о тебе. Он продолжает думать о нас всегда. Поэтому сомнение, что он перестал о нас думать, это скорее соблазн, который нужно преодолевать. Никогда не будет момента в жизни верующего, чтобы он остался один. Христос когда-то произнес: «Я не один, со мною мой Отец». Правда? Меня все оставят, все вы разбежитесь. Да нет, мы не разбежимся, да нет. Все вы разбежитесь. Три раза отрекается Петр. Я и в лагере об этом говорил, удивительно. Часто спрашиваешь, а почему Христос три раза спросил? Почему Христос три раза спросил Петра: любишь ли ты меня? Помните? Кто-то из комментаторов подметил: на каждое отречение по одному вопросу. Три раза отрекался, три раза спрошу. И с каждым вопросом все больнее. Правда? Любишь ли ты меня? Представьте, что мы даем сочетание молодой паре здесь. И спрашиваем: любите ли его? Да, люблю, невеста сказала и успокоилась. Уже думала, экзамен сдала. А пастор еще раз: любишь ли ты его? Господи, пастор что, не слышал? Люблю, уже замуж хочется. Надо уж погромче, наверное, это сказать. Люблю, а пастор задает вопрос третий раз, как будто сомневается. И уже в зале начинают шушукаться: что-то не так. Христос не ошибался, он задал три раза вопрос. Первый раз можно сказать для толпы: да, люблю. Нет, второй раз надо сказать осознанно, третий раз. Трудно было Петру. Но Господь не упрекал его. Вы помните, как удивительно работает Бог? Бог, зачем Он приходил на землю? У нас иногда надломается мы, но сломано так и сломано. Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Помните? Там, где уже все потухает, Господь может снова раздуть огонь. Там, где, казалось бы, все уже сломано и надежды нет, душепопечитель пытается соединить. Да брось, да брось. Помните, Бог говорит Моисею: отойди, я всех уничтожу, от тебя произведу новый народ. Нет, нет, оставь. Заступнические настроения должны быть у нас. И когда вы слышите по телевизору, радио или где-то, приходит какая-то молитвенная рассылка, братья и сестры, а я знаю, что вы хорошая церковь, И знаем о многих проектах, о деньгах, которые собирает молодежь, чтобы поехать. И за Африку переживаете. Благослови вас Бог. Переживать. Вот это сердце было у Иисуса Христа. Когда не довольствуешься только тем, что есть у тебя, когда не готов только брать, блажение давать, нежели принимать, любовь всегда отдает. И я знаю, что вы хорошая церковь. И с этой перспективы вам не все равно, что происходит вокруг вас. Не закрылись, как улитка. Лишь бы скоро пришествие. Все закрылись, накупили продуктов, ждут пришествия. Благовествуем. Думать о других. Это характеризует верующих людей. Иисус Христос обращается к Петру. Вы помните это? «Идите, скажите ученикам, что я жду их в Галилее». И именно там Иисус произнесет великое поручение. «Идите, скажите, я жду их в Галилее». А ведь стих очень красив, просто, но красив. «Идите, скажите ученикам и Петру». Помните? А что, Петр не ученик? А почему его выделяют отдельно? Католические скажут, потому что он станет папа римский. Ничего подобного. Не о будущем папстве католическом беспокоится Иисус. Иисус работает индивидуально с каждой душой. Он работает с нами вообще и беседует с каждым в отдельности. Потому что когда тебе тяжело, Христос рядом с тобой, а не просто со своей церковью. Христос с тобой. Удивительно, Бог умеет говорить с человечеством и с каждым человеком в отдельности. И так и напишет потом Павел. Павел! Павел апостол из колена Вениаминова, фарисей от фарисеев, наставленный с юности в законе, ревнитель, преуспевал больше сверстников. Какой молодец, гонитель церкви. Павел в послании к Коринфянам в 15 главе напишет. Он явился... 12. Он явился более 500 братьям одновременно, из которых большая часть поныне живы. Потом явился мне, как некоему извергу. Я что-то опустил, правда? Что? Он явился Кифе. Кифа. Камень перестал быть камнем. Смелый Петр вдруг дрогнул. Христос на него посмотрел, и он заплакал. Камень перестал быть камнем. Что было бы с него, с этого Петра, если бы Господь не протянул ему руку? Идите, скажите Кифе. И явился Кифе. То, что мы падаем, неудивительно. Удивляет, если вставать не хотим. Я понятен, друзья? Господь обращается к нам, Он милует, как Отец милует своих сынов. Быть христианином престижно, почетно, приятно, радостно. Все вместе. Нет большей радости и чести для человека, как следовать за Иисусом Христом. И уходя с этой земли, любящий, заботливый Христос, уже и Петру, которого вернул в команду, сказал, идите и действуйте, уча, идя, крестя, учите людей соблюдать их. Христианство – это не слова, это поступки. Очень красивое русское слово. Давайте соединим. Два глагола. Берешь один глагол, соединяешь с другим глаголом, и получается существительное. Слушать, делать. Соединяем, что получаем? Послушание. Правда интересно? Слушать и делать. Христианство – это послушание. Два сына было у отца. Один, очень хороший верующий, такие бывают в церквях наших. Господь не успел договорить, как уже есть, прям как в армии, молодец, готов делать. Этот сын сразу сказал, иду, пошел, нет. Как будто игра такая, важно первым согласиться. Иди работай в винограднике моем, да, иди сделай что-то для меня, да, 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 да. Я же не сказал ничего, да. Уж лучше быть похожим на второго, который хоть и сказал «нет», раскаялся. Правда? Христианин – существо кающееся. А еще лучше, если мы сразу говорим «да», встаем и делаем. Что такое быть христианином? На кого похоже современное христианство и лично каждый из нас. Если прятаться за общее, это как-то по-советски. Помните, какими мы были богатыми? В советское время те, кто постарше, нам говорили, все у нас наше. Помните, это наше, в кармане пусто. Почему в кармане пусто? Все наше. Как-то хотелось еще что-то иметь свое, правда? Все наше, заповеди наши, Библия наша, за наше спрятаться нельзя. Потому что в Писании написано нам, каждый за себя даст отчет перед Богом. Отчет будет не коллективный. На членском собрании голосуем. Так что, братья и сестры, делаем? Да! Да! Да, 300 поднятых рук. Например, делаем уборку территории в субботу. Да! Все проголосовали, записали. В субботу приходит 60 человек. А где же «да»? Легко спрятаться за коллективным «да». Что это за «да» было на членском? Я не против, чтобы другой пришел. Представьте, на небесах будет так. А я не против, чтобы другой получил венец. Нет, как-то так не нравится. Хочется венец мне, а на субботник другой. Так тоже не пойдет? Вот я, пошли меня. Этот текст Исаии. 12 учеников. Теперь они не дрожат. Теперь они знают, за кем идут. Нет, их 11. Уже несем потери. Уже 11. Пройдет немного времени, они будут искать ему замену. Будут бросать жребий, искать 12-го. Команда готова к работе. Великое поручение. Мы уходим из дома, смотрим на наших детей и говорим им, пока меня не будет, сделайте, что обычно говорят родители, вымойте посуду, постригите траву, помойте машину, да? Родители все умеют, они дают вам возможность отличиться. Иисус Христос возносится, Вознесение. У нас в Молдове недавно этот праздник праздновали, буквально на этой неделе, в моей церкви на этой неделе праздновали Вознесение. Давайте попытаемся воспроизвести сценка на вечернем богослужении. Вы думаете, они убирали взгляд в сторону? Нет, бывает так, мы вертим по головам, по сторонам. Нет, пока облако не скрыло его из виду, они смотрели. А кто был рядом? Ангелы. Подошли ангелы и так. Что вы стоите и смотрите на небо? Разве это занятие плохое? Чем занята церковь? Смотрим на небо. А почему? Ну, говорят, что вот так, как он уходил, он так и придет. И ангелы рядом. Ну, так засекли время. И говорят, кажется, хватит, а то простудится. Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус каким образом ушел, таким придет, за Него не беспокойтесь. Вам дано великое поручение. Идите, исполняйте. Наша задача не просто смотреть на небеса, туда надо смотреть, чтобы вспомнить, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем пришествия Господа. Но очень важно идти служить. Все учение Иисуса Христа, 3 лет, в нескольких стихах. Идите, научите все народы. Иисус Христос вознес. Более 2000 лет его нет. Я слишком забежал вперед. Слишком. Через 70 лет Христос напишет 7 писем. Через 70 лет почти. Книга Откровения, 2-3 главы, послание 7 церквям. Он ушел, и дети стоят и говорят, да, да, мама, да, папа, да, да, да. Родители вышли. Работать. Да, дети? Молодежь, люди. А каким я был? Я тоже иногда. Да, да. Я старался учиться хорошо в школе. Вот мои дети сидят в зале здесь. И жена. Очень трудная жизнь. Да, 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 через 70 лет. 7 писем от Иисуса Христа. Они все сказали «да», они все были на горе, они все попрощались, они все пошли работать. Через 70 лет я знаю твои дела. Скажите, в этих 7 письмах только хвала или и замечания? Скажите, братья, сестры, есть замечания? Есть. А значит, красиво стоять перед Богом и говорить «да» еще не значит исполнить. Слушать и делать – это не всегда одно и то же. Послушание – вот что должно характеризовать меня и каждого из нас. Мы в нескольких стихах находим «Сея с вами во все дни до скончания век». Я не буду с каждым, и уж точно не с бездельником. Когда вы будете исполнять великое поручение, я буду с вами. Удивительно, обетование привязано к повелению. Исполняешь повеление, вот тебе обетование. А можно обетование без повеления? Нет. А можно обетование без послушания? Нет. А можно я ничего не буду делать, а потом возьму венец? Какой хитрый. Ты иди делай, а я буду с тобой. Господь с каждым, Бог с тем, кто с Богом. Вспомните, Бог был с Иосифом. Помните эту историю? Его продали. Его продали, да, за меньшую цену. Иисуса продали за 30, Иосифа за 20. Но написано, Господь был с Иосифом. Почему? Иосиф был с Господом. Это очень важно для всех нас, друзья. Очень важно не забывать. На небо время от времени надо смотреть, но не только смотреть бездействие. Мы призваны трудиться. И как я уже сказал, я многое слышал о вашей церкви. Пусть Бог благословит вас не терять желание служить Господу. Сколько могу, во славу Его. Аминь. Это было введение в проповедь. Теперь переходим к служению. Мы с вами во вторник говорили о подвигах. О подвигах. Когда мы вспоминаем былые заслуги. Чем вы занимаетесь в State College? Кто-то спросит. Трудимся, что можем во славу Его. А можно занять другую позицию, и слава Богу, что ваша церковь эту позицию не занимает. А можно просто сидеть и пересказывать на каждом служении, что великого мы делали там, в России, Белоруссии, в Средней Азии. Перечислять былые подвиги, я назвал это, если вы помните, во вторник, да? Победы вчерашнего дня. Если можно приглушить свет сейчас. Можно, да? Мы делали это во вторник, да, хорошо? Если можно, друзья, посмотрите, победы вчерашнего дня. Нельзя хвалиться только тем, что мы сделали тогда. Конечно, Господь это не забудет. Конечно, у Господа есть награда для всех нас. Но зачем прикрываться тем, если можно для Господа сделать что-то сегодня? И если вы помните, мы остановились с вами именно на этом слайде. Перед вами триптих. И на этом триптихе несколько сюжетов из Евангелий. И я попросил обратить внимание на вот эту створку, на нижнюю ее часть. Отдельно один фрагмент – створчатый алтарь. Отдельный фрагмент – сбор манны небесной. И я задал вопрос во вторник, и отсюда пойдем и дальше. Несколько мыслей. Можно было собрать манну на 3 дня вперед? Можно? Нельзя. Нельзя заправить машину навсегда. Нельзя напиться воды так, чтобы год не хотелось пить. Нельзя. Нельзя прочитать Библию в один вечер так, чтобы на всю жизнь хватило. Манна нужна на каждый день. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Библию нужно читать каждый день. Нельзя прочитать за послезавтра. Бог дает возможность. Да, можно сегодня прочитать много. У кого-то усердие больше, у кого-то коэффициент интеллекта, образованности, способности. Да мы разные. Действительно, у Господа разные. И таких разных наш Бог любит нас и использует для славы своей. И ведет нас в славу свою. Но при этом удивительный момент. Нельзя хвалиться только тем, что было сделано позавчера. Еще хуже, когда молодое поколение хвастается подвигами отцов. Воевали они, а не вы. Если тебе дед, ветеран Второй мировой, оставил в наследство китель и пару медалей, это все-таки дедовы медали, правда? Нельзя нацепить их на грудь и расшагивать по улицам и говорить, что большой герой. Китель не твой. Китель не твой. Нельзя прятаться за победы других. Нам всем нужно явиться перед Господом, не с пустыми руками. И есть такое пение. «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти». Мы поем. Пение у баптистов наполнены глубоким содержанием. Мне это нравится. Это не просто пересказ. Вникать нужно в Божье Слово. Когда поем, нужно прислушиваться и задумываться над тем, что мы Богу говорим. Манну нельзя было собрать на несколько дней. Как и нельзя сегодня все сделать все навсегда. Если Бог жизни не даст боли, ну что ж, Он Господь. Но если дает, я хочу в каждом дне. Моя молитва утром. Господи, передо мной целый день. И если Ты позволишь его дожить до вечера, помоги мне сделать что-то полезное для славы Твоей. Один из миссионеров, знаменитый Дэвид Ливингстон, когда-то сказал, миссионер в Африке, кстати, друзья, если вы собираете туда деньги, он когда-то произнес знаменитую фразу. Он говорит, что вас в жизни интересует? Он говорит, меня интересует то, что интересует Господа. Фраза очень громкая, красивая, но он ее пояснил. Если что-либо не представляет интерес для неба, это не представляет интереса для меня. Нашу жизнь заполняют многие вещи. Ну, жизнь и жизнь. Земные какие-то вещи. Нам надо работать, платить за счета и так далее, и так далее. Где-то в теннис поиграли, где-то в футбол, где-то поели, где-то на рыбалку сходили. Много вещей, без которых можно жить, но Бог не запрещает отдыхать. Я благодарен Богу за этот текст. Идите в пустынное место и отдохните. Помните? Благодарю Тебя, Господи, что Ты благословил и на отдых. Иначе мы бы где-то сгорели по пути. Отдыхать тоже нужно. Но зачем? Отдыхать после служения, перед очередным служением. Не отдых ради отдыха, а отдых ради пополнения сил. Господь нам дает эту возможность. И у каждого из нас есть возможность служить, трудиться. Но по большому счету, мне нравятся слова Ливингстона. По большому счету, критерий определения того, что важно, что нет. Если это не представляет интерес для неба, это не представляет интерес и для меня. Мне кажется, эта формулировка весьма удачная. Нельзя набрать маны наперед. Нельзя напиться воды наперед. Надо каждый день давать себе пищу духовную. Моисей встретился с Богом один на один. Иногда стоит... Об этом говорил Иисус. И в Америке такие возможности есть. Ладно, в советское время в двухкомнатной квартире 9 человек. Красивый стих. Когда хочешь помолиться, закрой за собой дверь. Ага, особенно в коммуналках. В Америке эти возможности есть. Закрой дверь и помолись. Иногда надо убрать все шумы. Вам хватит сил выключить Wi-Fi? Смогу, но руки буду дрожать. Раньше задавали вопрос, есть ли жизнь на Марсе? А сейчас задают вопрос, есть ли жизнь без Wi-Fi? Есть. Иногда надо уметь все выключить, чтобы остаться один на один с Господом. Потому что среди шумов иногда не расслышать голоса. Молодой Самуил, он еще не знал голоса Господа. Поэтому, когда его позвали два раза, он подумал, что его зовет Илий. Помните, братья и сестры, эту историю? Помните? Самуил, да, я и прибежал. А если бы у Самуила тогда были наушники? Beats. Да, я правильно произношу? Ага. iPhone 9? Я понимаю, что 7 еще не вышел. Я понимаю. Представляете, Самуил там слушает какие-то наушники, все вокруг работает. Господь говорит, слушай, он меня не услышит. Архангел, трубу доставай. Помните, в час, когда труба Господня? Как достучаться до верующего сердца? Надо уметь иногда все выключить, потому что Бог может говорить и в тишине. Он чаще всего говорит в тишине. Остановиться и послушать. Остановлюсь и послушаю. Что говорит мне Бог? Не надо приходить на собрание и думать постоянно о том, о, Это для того, это для того, это для того. Спасибо, что распределили. Мы на собрание приходим не для этого. И сегодня утром в кемпе молодежным, ну, семьям, да, я говорил именно об этом. Когда я и в зале, редкая роскошь, когда можно просто посидеть. Когда я в зале, кто бы ни выходил за кафедру? Молодой проповедник, опытный. Вот преподаватель богословия. Вы думаете, я сижу там, цепляюсь к проповеди? Нет. Когда я сижу в зале, кто бы ни вышел на кафедру, я всегда себе говорю, Господи, помоги мне услышать через этого брата то, что нужно моему сердцу. Я пришел, чтобы взять, а не цепляться. И здесь, на молодежной конференции несколько лет назад, я произнес эту фразу, произнесу и сегодня. Мы призваны омывать друг другу ноги, а не промывать друг другу кости. Правда? Когда прихожу, я не думаю о других, что-то как-то. Я перед Богом в наготе своей нуждаюсь в хлебе духовном. Скажи мне что-то, Господи, чтобы я вышел другим, нежели вошел в это здание. Моисей встретился с Богом не в Египте, не тогда, когда учился мудрости египетской. Моисей встретился с Богом один на один. Интересная мысль. Нам нужны встречи с Богом один на один. И вопрос, который я задал в прошлый раз. Давайте каждый себя оценит. И повторю лучше это еще раз. Я не проповедую вам с позиции совершенства. Так сказать, всего достиг, стал повыше, теперь учу Божий народ. Нет, я один из вас. И тоже борюсь. Это наша брань не против плоти и крови, а против духов, злобы поднебесных. И все оружие Божие нужно всем нам. И нам нужно все преодолевши устоять. И с Божьей помощью, потому что без Него не можем делать ничего. И знаем, что претерпевший до конца спасется. На Божью милость уповаем. И все-таки время от времени мы какие-то оценки делаем. И дай бы Бог, чтобы не только на Новый год. На Новый год собираемся и оцениваем. Перед хлебопреломлением собираемся и оцениваем. Дал бы Бог, чтобы пришествие было сразу после хлебопреломления. Мы в то время какие-то особенно хорошие. Была молитва, очистили, взяли от хлеба и вина. А соотносить свою жизнь мне и вам нужно не с хлебопреломлением. Бояться нужно не хлебопреломления. Если Бога не боится, то хлеб здесь ни при чем. Правда? Бог, Он присутствует в каждом дне нашей жизни. Вы знаете, что Господь смотрит в тот же журнал, который смотрим мы? Да, знаете об этом? А вы знаете, когда вы что-то открываете, чтобы почитать, Господь здесь и тоже видит. Он видит, какие сайты выбираем, какие каналы включаем. Вы понимаете это? Ну как, понимаем, есть такая доктрина, Бог вездесущ. Знать еще не значит делать. Так вот, вездесущность Бога говорит о том, что Бог с вами, когда вы чистите зубы, Бог с вами, когда вы подводите глаза, Бог с вами, когда протираете очки, Бог с вами, когда вы решили эти очки надеть и на что-то посмотреть. На что? В одном студенческом городке сделали эксперимент. В студенческом кампусе пропадали велосипеды. Пропадали. Думали поставить камеры видеонаблюдения. В двух местах кампуса были велосипеды. Бери, катайся. Но люди катались и не возвращались. И кто-то из руководства, из администрации предложил. А давайте проведем эксперимент. И рядом с одной станцией велосипедов, вот велосипеды были расположены, вот так поместили большой плакат. Интересно, что вы думаете было на плакате? 10 заповедей. Большая надпись «Не воруй». Большая надпись «Другим тоже хочется». Нет. Знаете что? Это был большой плакат, и на плакате просто лицо, но не все лицо. Вот просто вот так вот. Глаза. Каждый раз, когда ты подходил к велосипеду, на тебя с большого плаката смотрели глаза. Помните знаменитый плакат? Ты записался добровольцем? Те глаза всегда на тебя смотрят почему-то. Ты дал десятину. Да, хороший плакат, надо его повесить при входе. Советские плакаты, они так рисовали, что с какого угла на него не смотри, почему-то этот красноармеец смотрел на тебя. И вот повесили в этом кампусе два глаза. Через неделю подвели итог. В этом месте, где был плакат с двумя глазами, кража велосипедов упала в несколько раз. Простых два глаза, они даже не тратились на камеры. Почему каждый раз было как-то неудобно уносить велосипед, когда на тебя смотрят? Ну, видите, проблему в кампусе они не решили. Говорят, что здесь кражи упали, а там, где глаз не было, увеличились. Другими словами, те просто переходили туда, где глаз нет. Но два глаза, которые смотрят на тебя, они тебя смущают. Как-то неудобно. Я процитирую. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы видеть, чье сердце вполне предано Ему». Есть такой стих? Оказывается, не нужны плакаты. Глаза Господа всегда над нами. Всегда. Я хотел бы, чтобы мы это помнили. Страшно? Да нет, если живешь красиво. Даже приятно. Потому что мысли о том, что Бог тебя не видит, вот приходит и говорит, Бог, может, не видит, что происходит в жизни моей. Бог видит. Нам важно не забывать, что Он нас видит. Удивительная христианская жизнь. Библия – хорошая книга. И если кому-то и неприятно ее читать, не потому что Библия – это та же Библия. Нет. Когда сердце расположено к добру, Библию приятно читать. На каждой странице ты видишь одни обетования. О, венец, о, награда, о, вечная жизнь. О, когда жизнь греховна, почему-то везде видишь наказание. О, плач и скрежет зубов, о, опять скрежет. Проблема не в Библии, а в нас. Надо меняться, чтобы ее приятно было читать. Надо время от времени оценивать свою жизнь. Встреча с Богом в далекой пустыне была поворотным пунктом в жизни Моисея. У каждого из нас был этот поворотный пункт. Покаяние, крещение, обновление покаяния, исповедь какая-то, обновление жизни своей. Это нужно всем нам. Душ физический и душ духовный. Время от времени нужно спрашивать себя, «Господи, все ли так? Помоги мне!» Так может и должен молиться верующий человек. «Господи, посмотри!» Не на опасном ли я пути? Кто молился так? Верующий человек. Мы открываем псалмы, верующие люди так молятся. Встреча с Богом дает возможность нам обновиться. Несколько мыслей для продолжения. Когда Моисей остался один на один с Богом в далекой пустыне, был только он и звезды. Потом он и горящий куст. Куст горел, но не сгорал. Но Моисею больше никто не нужен был. Почему? Потому что там был Бог. Там, где Бог, там есть все. В Боге мы обладаем всем. Когда огонь Божий загорается в нас, тогда мы, подобно этому простому кусту, сверхъестественным образом горим и не сгораем. В сердце должен гореть огонь любви к Господу. Мы светильники, светящие в темном месте, к этому призваны. При этом Священное Писание говорит о разных огнях. Более того, даже сказано о чуждых огнях. Помните попытку огонь чуждый принести на алтарь? Не каждый огонь принимает Бог. Огонь – это хорошо, когда холодно. Петр, во свете огня был вопрос. И ты один из них. И ты один из них, и твоя речь выдает тебя. Именно тогда Петр отрекся. Вместо того, чтобы гореть для Господа и самому быть огнем, к которому могли идти бы люди и греться. Вместо этого Петр греется у чужого костра. И там, во свете огня, отрекается от Господа. Это Петр произнес. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не знаю его. Представьте. Петру было очень трудно, и, может, мы своими поступками, мы тоже не всегда были на высоте и демонстрировали своими поступками легкий отход назад, нежели движение вперед. Время обновления для каждого из нас. И приходим мы в молитвенный дом, чтобы питаться Божьим Словом. И хорошо бы, если у каждого был настрой, какой бывает у меня, когда я прихожу в Божий дом. Господи, скажи мне через этого брата, то, что ты мне хочешь сказать. Я уеду, забудьте меня. Но если вам Бог что-то скажет через меня, никогда не забывайте. Все мы служители, рабы Господни, и делаем лишь то, что должны делать. И не думайте, что я проповедую вам. Поверьте, все, что говорю, проходит через мое сердце. На Востоке есть красивая поговорка. На Востоке есть красивая поговорка. Твои уши слышат, что говорит твой рот. Когда ж ты что-то говоришь, будь мил и сам исполняй. Апостол Павел это осуждал. Проповедуя, не красть, крадете. Помните, да? Нельзя так быть, чтобы, проповедуя другим, самим не остаться неспасенным. Поэтому это слово для всех нас. Кем мы призваны быть? Мы призваны быть светом. Нет, не при чужих кострах отрекаться, а самим быть светом, чтобы люди в нашем присутствии отрекались от грехов. Вот к чему призваны. Факел веры должен гореть. Мы вспоминали в прошлый раз пение, которое тоже мы поем, и мы его придумали. Факел веры угасает. Лучше петь это пение и никогда не угасать, чем потерять и слова песни, и самому превратиться в пепел. Что значит гореть для Господа? Что значит жить интересами неба? Сам или Бог? Вот принципиальный вопрос. И сегодня, вы знаете, я видел много фильмов по книге «Исход». В одном из этих фильмов подчеркивается эта идея. Моисей хотел помочь сам. Хорошо дрался, вступился, свалил египтянина, освободил двух братьев. Помните это? Иногда мы сами что-то хотим сделать. Временно это выглядит победой. А в перспективе ничего хорошего. Тот, кто сам захотел помочь, нуждался потом в поддержке. Скитальцем Моисеем Моисей стал в чужой земле. Моисей, безусловно, был очень смелым человеком. Очень смелым. И там у колодца, когда он заступился за женщин, правда, это характеризует мужчину? У чужого колодца какие-то пастухи обижают каких-то женщин. Это мое дело, не мое дело, иди мимо. Он заступился. Это был смелый человек. Там за египтянина, здесь за женщин. Но сам хотел, и ничего не получилось. Очень часто в служении мы хотим сами. Сами, сами, сами. Когда не получается, Господи, помоги. Давайте сразу. Поэтому христиане молятся и в начале служения, и в конце. Почему все дело должно начинаться с молитв? Господи, помоги, признаю свое бессилие. Сам или Бог? Второй раз Моисей пойдет в Египет, но уже пойдет не один. Правда, слегка посопротивляется. И не сразу в этом признается. Вообще сразу надо было сказать: Господи, я не хочу. Но мы же не можем так сказать, правда? Редко, когда христиане говорят пресвитерам: я не хочу. Правда? Они как-то по-другому это говорят. Вы понимаете, и дальше пошел текст. Вы понимаете, и косноязычен, уже возраст, хватка не та. Закончились пальчики? Когда Бог призывает, Он не ошибается. Знаете, что написано там? Помните? И возгорелся гнев Господень. На кого? На Моисея. Возгорелся. Подчеркните, пожалуйста. Возгорелся. Если мы не захотим гореть для Господа, возгорится Его гнев против нас. Слушайте, как это интересно в русском языке. Оказывается, это очень серьезно. И прошлый раз, во вторник, я произнес эту фразу, скажу еще раз. Лучше гореть для Бога здесь, чем гореть в аду вечно без Него. Лучше гореть для Господа, чем встретиться с гневом, который возгорится против нас. Моисей, в конце концов, сдался, и впереди была чудесная жизнь. Мне жалко Моисея, и то, что произошло с ним, мне тоже очень жалко. И то, что он не вошел в обетованную землю, чисто по-человечески жаль. Я не буду его судить. И уж точно он сегодня отдыхает у Господа, правда? Мне так приятно за этот текст, вот приятно. А то бы сидели и думали: а куда же все-таки попал Моисей? А он вот согрешил. А вместо того, чтобы сказать, он ударил по скале. Отнял славу от Господа, приписал ее себе. Мне так приятно читать этот текст, что на горе преображения. Подкрепить Иисуса, поговорить с Ним. Кто приходил? Илия и Моисей. Мы бываем слабы, и Моисей был несовершен, но Господь своих слуг не оставляет. И даже когда спотыкаемся, он не отказался от Петра, Он не отказался от Моисея. Правда? В обетованную землю не вошел, но удостоился чести прийти на гору и поговорить с Иисусом. Бог своих не оставляет. Я это точно знаю. Потому что, когда мне было трудно, я поднял глаза к небу и помолился, и Бог наполнил мое сердце миром своим. Бог своих не оставляет. Поэтому Христос, молившийся когда-то, «Я не один, со мною мой Отец», передал эту уверенность Павлу, который Тимофею написал. «При первом моем ответе никого не было со мною, все оставили меня, но Господь предстал мне и укрепил меня». Слава Господу нашему! Бог всегда с нами. Лучше гореть для Господа, чем видеть, как гнев Господень возгорается против нас. Я хотел бы предложить несколько моментов. Евангелие от Иоанна 15, давайте отметим. Я или Бог? Признаю, без Него не могу ничего делать. Я лоза в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего. Это нужно себе отметить. Тесная связь с Господом. Кто пребудет во мне, тот получит поддержку, а если нет, извергнется вон. Весьма суровый текст. Виноградарь обращается к нам. Он и виноградарь, он и лоза, ветки, призванные к плодоношению, внимают и делают выводы. Помоги, Господи. Горящий огонь привлекает внимание. Слово «огонь» в Библии, да и в жизни, впрочем, слово «огонь» несет в себе разную смысловую нагрузку. Пожар – огонь, уничтожение – огонь, ожог – огонь. У огня есть истребительная функция, есть и другая – очищение, расплавление, приготовление. Огонь греет, на огне готовим пищу. Огонь. Каким огнем каждому из нас быть? Во многом решать и нам. Господь никогда не насилует. Господь предлагает сотрудничество. Вы хотите идти за мной? Иисус Христос как-то обратился к аудитории и сказал, но вы не хотите прийти ко мне. Помните, у Бога были определенные планы, но человек противится. Мы нет. Так должен сказать каждый из присутствующих. И не громко, и дерзко. Боже, сохрани. Господи, хочу идти за Тобой. А если будет колебаться мое сердце, укрепи меня. Помню того отца, бедненький. Он так хотел помочь своему сыну, а тут вопрос, веришь ли? И так хочется помочь, а вдруг думаешь. И иногда мы, служители, когда совершаем молитву, часто молимся из-за себя, Господи, чтобы ничего моего не воспрепятствовало положительному результату в жизни кого-то. Веруешь ли? Да, Господи. И надо добавить, помоги моему неверию. Настолько не уверен во мне, но очень сильно уверен в нем. Не дерзко и громко, а тихо, но с надеждой. Хочу, Господи, Тебе служить. И верю, что не оставишь меня. Верую, Господи. Горящий огонь привлекает душ. Мы свет для этого мира. Мы горим для Господа и хотим привлечь. Я дал вам одно домашнее задание в прошлый раз. Хотя мы начали его разбирать прямо на месте, но оно осталось. В послании к Фессалоникийцам в 5 главе было перечисление различных повелений. Помните? Непрестанно молитесь, радуйтесь всегда, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И следующее. Духа не угашайте. Неужели верующий может своими поступками топить этот огонь в воде неверия и непослушания? Да. Если бы не было угрозы, не было бы предостережения. Духа не угашайте. Как Христос в конце коротко сказал о главном великое поручение – так и Павел в конце первого послания к Фессалоникийцам сказал о главном. Он блиц перечислять начал главные вещи. Среди них Духа не угашать. Духа Святого не просто нужно хотеть иметь. Духа Святого не просто нужно стараться не обижать. Духу Святому нужно не мешать. Не оскорбляйте Духа. Это мы знаем. Духа не угашайте. Не мешайте Богу светить через вас. Вот что говорит Павел. И обращается он ко мне. И я должен себя спросить: Господи, не мешает ничего ли моей жизни светить ярко Божьему огню? И этот огонь, чтобы привлекал души, жизнь наша имеет значение. Имеет значение. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Проповедь с кафедры? Нет. Наша жизнь – это проповедь. Так написано, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Прославление Бога напрямую связано с тем, как мы живем. Это очень важно, друзья. Сколько проповедников по списку у вас в церкви? 14. Официально 14 проповедников. У меня в церкви тоже есть список проповедников. Это для кафедры. Все члены церкви и даже те, кто еще не члены, молодежь, которые еще не успели принять крещение. Все мы благовестники. Все призваны свято жить. Все призваны быть светом и солью. Это великая привилегия. Многие вещи мы делать будем на небе, но лишены на земле. А многие вещи, которые мы можем делать здесь, мы не сможем делать там. Например, призывать к покаянию. Правда? Захочешь – не сможешь. Гореть для Господа нужно сейчас. Ночи там не будет. Ночи там не будет. Написано или нет? Да. Отру всякую слезу с ваших глаз. Ночи там не будет. Это здесь тьма. Это здесь весь мир лежит во зле. Светить нужно прежде всего здесь. Там светильником будет Агнец. Удивительные вещи нас еще ждут. А сейчас надо служить. Наше призвание в этом. Знаки светильника. Обратите, пожалуйста, внимание. Знаки светильника веры в человеческом сердце. Как определить, горю я для Господа или нет? Несколько простых вещей. Надеюсь, молодежь вам видно. Мне не надо иногда наклонять голову. Вам хорошо видно? Знаки горящего светильника. Друзья, вам хорошо видно? Как определить? Давайте несколько моментов. Просто, это не курс богословия в университете, просто духовная пища, которая легко усваивается. Тот, кто горит для Бога, читает Божье Слово регулярно и охотно. Тот, кто горит для Бога, молится, у него хорошая молитвенная жизнь. Он живет достойно звания христианина, совершает добрые дела, грех не владеет им, да, бывает, спотыкается. Но, как Павел пишет, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, духовные, ведомы Духом Божьим. В мире сём живет, как странник и пришелец. Строим дома, но понимаем, что они останутся. Покупаем машины. Сегодня в семейном лагере я напомнил о русской поговорке, знаменитой поговорке. Скажи мне, кто твой друг, и дайте продолжение. И я скажу, кто ты. Есть еще одна поговорка. Скажи, о чем ты мечтаешь, и я скажу, кто ты. О чем вы мечтаете? Боюсь, что многое из того, о чем мечтают люди, не имеет к небу никакого отношения. Боюсь, что многое из того, чего... Конечно, нам нужны и машины, и дипломы нужны. Я сам продолжаю учиться. Я тоже студент на сегодняшний день, докторант. Зачем? Вся жизнь – это учеба. Мы всю жизнь стремимся к каким-то вещам. Бантик красивый на голове. Это тоже важно. Привет. Очень красиво. Не знаю, будем ли мы носить бантики в вечности. Я вообще многого не знаю. Но знаю, что надо светить здесь, чтобы попасть в мир, где ночи нет. Признаки горящего светильника. В мире сём живем, как странники и пришельцы. Мы понимаем, что все останется. Нагим я пришел в этот мир, нагим с собой и уйду. Кто из вас думает, что у вас с ангелом будет разговор? В момент пришествия, барабанная дробь, сейчас Господь заберет церковь, а мы с ангелом-хранителем торгуемся. А можно я с собой игру «Монополия» возьму? А можно я с собой вот любимое... А можно у каждого из нас альбом с фотографиями можно с собой взять? В Выполните мою просьбу, пожалуйста, сейчас. Друзья, дорогие братья и сестры, выполните, пожалуйста, мою просьбу сейчас. Вместе со мной. 3-4. Я дам отчет 3-4, и вы сделаете что-то, что я попрошу вас. Я сделаю вместе с вами. Итак, по счету 3-4. Вместе со мной. Готовы? Моргните один раз. 3-4. Моргнули? Церкви нет. Во мгновение ока Господь ее заберет. Церкви нет. Многое успеем исправить? Подождите, 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 я прощения попрошу. Подождите, 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 я... Нет. Надо все делать сейчас. Помоги мне, Господи. Я за себя тоже переживаю. Если у меня радость, да, если уверенность, да, это здоровый страх. Я чадо Божие, люблю Господа, знаю, что Бог любит меня, знаю, что Он за мной придет. Спасение по благодати, не по делам, но дела показывают, насколько мне дороги Божьи обетования. Я сплю спокойно по ночам. Но здоровый страх Божий должен быть в сердце каждого из нас. Господи, помоги достойно жить, чтобы в любой момент быть готовым к встрече с Тобой. Эсхатология общая, учение о последнем времени. Что будет с этим миром? Эсхатология личная. Что будет с каждым из нас в этот вечер? Бизнесмен рассказал о своих планах. Называется это бизнес-план. А вот я собираюсь, у меня будет большой урожай, я построю большие. Нет, я сломаю, построю другие новые, и у меня будет много урожая, и я скажу, покойся, душа, на многие годы лежит у тебя добро, радуйся. Когда бизнесмены что-то планируют, Бог улыбается. Особенно, когда планируется без Него. Христос рассказал эту историю, потом добавил. На все эти планы у Господа будет другой план, безумный. В сию же ночь приду и... возьму жизнь твою у тебя? В старославянском переводе, что интересно, написано более колоритно. Вы когда-то открывали письма и доставали оттуда содержимое? Ну, наверное, получаете много писем, правда? Здесь видел у вас красивые почтовые ящики, флажочки. Набивается много писем в Америке. Вы открываете письмо, достаете содержимое. В старославянском переводе написано: «Безумный, в сию же ночь приду и изыму душу твою из тебя». Господь вытащит душу, подобно как содержимое конверта. И тело, о котором заботились, и бизнес-планы, не подписанные Богом. Христос пришел на землю, чтобы нас чему-то научить. Бизнес – дело хорошее, если делается чист. Правильное отношение к финансам, конечно, хорошо. Работать своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся, мы к этому призваны. Работать, чтобы жертвовать, содержать семью, одевать, заботиться о жене – да. Оплачивать услуги и делать многое-многое из того, что составляет нашу земную жизнь – да, конечно. Мне тоже нужно купить новый галстук. Я преподаватель, и мне это надо. Не думаю, что мне это понадобится на небесах. Понятно, да? Не думаю. Хотя я не знаю, как мы будем там одеты. Сестры, как мы будем там одеты? Мужчины, женщины, большой вопрос. Будет ли обувь? Будем ли крылья иметь? Или нет? И с одной стороны, говорит, будем как ангелы, потому что не будем жениться и выходить замуж. А с другой стороны, не знаем. Знаем, что будем как Христос. Об этом написал Иоанн. Увидим Его, как Он есть. На этом и успокоимся. И все-таки это важно. Напоминать себе слова Господа Иисуса Христа. «В сию ночь приду и изыму душу твою из тебя». Поэтому в целом Господь когда-то заберет церковь. Моргнули и ничего не успели изменить. В целом надо всегда быть готовым. Но Господь заберет церковь потом. А изъять душу может сегодня. Уж точно мне нужно готовиться каждый день. Я про себя, братья и сестры, не знаю, как вы. Надеюсь, так же. Что значит гореть для Господа? Признаки горящего для Бога человека перед нами. И не устану повторять. Мне нравится, и Павел это делает. Никакой лести. Похвалить, ободрить. Вы хорошая церковь. И все хорошее, что есть, приумножать. Есть куда двигаться, правда? Есть в каком направлении двигаться. Признаки горящего светильника и еще несколько моментов. Явный знак светильника веры, горящего в сердце человеческом, это радость в Боге. Радость от служения. Когда служишь Богу, на сердце есть радость. Понимает меня сейчас только тот, кто тоже служит. Когда приходишь разбитый, уставший. Я помню, в Киеве 4 богослужения подряд. Я пришел в гостиницу и просто вот так лег. Мне еще предлагали молодежку, но потом передумали. Умеют наши братья. Пощадили. Да, пощадили. Жизнь, она из этого состоит. Но это усталость другого рода. Это усталость приятная, когда выложился для того, кто себя не пощадил для нас. Приятно служить Богу. Петь Богу сладостно. Служить Богу приятно. И Павел, побитый несколько раз, тонул в пучине морской. Несколько раз Павла выкидывали за город, думая, что он умер. Это как надо быть избитым, чтобы о тебе подумали, что ты уже не живой или не жилец в перспективе. Вы понимаете? Это не просто две пощечины. Это даже не бичевание, через которое прошел в свое время Петр, когда им запрещали проповедовать об имени Иисуса. Это нечто более серьезное. Его выкидывали несколько раз. Павел пишет, всегда радуйтесь. Можно ли радоваться в таких обстоятельствах? Да. Можно ли в таких обстоятельствах благодарить Бога? Да. Когда знаешь, что жизнь здесь временна. Нынешние временные страдания ничто не стоит по сравнению с той славой, которая откроется у нас. Здесь в зале сидит моя жена. Мы как-то вместе читали этот текст, и она подчеркнула, говорит, посмотри, какой контраст временные. Не надо смотреть на слово страдания. Нет, подчеркните, временное. А что предлагается? Вечная жизнь, которая не имеет конца. Поэтому и написано, и радости вашей никто не отнимет от вас. Это и значит быть христианином, гореть для Господа. Красивый псалом перед вами. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Знаю, что и верующие иногда настолько устают от всего, и Симеон тянулся к Господу. И Павел в свое время говорил, желаю разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше, но... Он не просто сидел на стуле, говорит, вздохнул бедняга. Когда же Господь меня заберет? Я желаю быть там, но пока Он хочет, чтобы я был здесь, я буду трудиться для Его славы. В этом наше призвание. Гореть для Господа. Что это значит? Для каждого из нас предлагается сегодня гореть для нашего Бога. Иногда мы чувствуем, что этот огонь угасает. Или я один, самый грешный среди вас. У вас не бывает ощущения, что в эти минуты сердце горит не так, как горело в другой раз? Бывают моменты такие? Вот как-то в одни минуты ты такой весь из себя прямо огонь, а в другие минуты так и хочется, чтобы кто-то поддержал твой огонь. Поэтому есть церковь. Поэтому мы приходим на собрание, когда трудно одному, помогает другой. А разве об этом Библия не говорит? Так оно бывает. И в семье я почувствовал, когда мне тяжелее силы у супруги, когда ей тяжелее, у меня как будто прилив. Дети рядом, мы в церкви друг у друга. И пасторы нуждаются в поддержке. Скажите спасибо. Ободреть. Найдите доброе слово. Друзья, мы к этому призваны. Носить бремена друг друга – это не только тяжелые сумки. Это иногда заметить грустинку в чьих-то глазах. Это когда заметить чью-то слезу, подойти и ободрить, чтобы огонь снова возгорелся. Кислорода больше, огонь снова зажегся. Не только на шашлыках. Потухнет мясо, останется сырым. Мы умеем разводить костры, чтобы готовить мясо. Уметь не дать духовному огню исчезнуть. Вот это умение нужно всем нам. И мы в церкви, и здесь, чтобы помогать друг другу. Я хочу рассчитывать на вас. И хочу, чтобы вы знали, что можете рассчитывать на меня. Вот такой диалог должен быть в церкви между нами, между родителями и детьми. Дети умнее, знаете английский, умеете устанавливать антивирусы. Дети, к вам родители обращаются за помощью. Вот у меня сын стоит в зале, и когда у меня трудности с компьютером, я уже обращаюсь к нему с помощью. Дети, забудьте все, что вы знаете, а родители не знают. Запомните, что я сейчас скажу. Светящий и горящий факел веры они вам передали. И хранили они этот факел в очень тяжелых обстоятельствах жизни. И дай бы Бог вам это оценить, старшее поколение поблагодарить и передать этот факел дальше по наследству. Друзья, мы нужны друг другу. И я благодарю Бога за всех пожилых в зале. Ваша роль очень важна. Ваше присутствие на собрании. И силы не те. И споешь уже не так. Я понимаю. Ваше присутствие здесь очень важно. Вы сохранили для меня веру. Вы сделали главное. Большего наследства детям не передать. Они сами себе заработают и на машины, и на дом, еще на что-то. И деньги на поездку найдут. Вы веру передали. Большего и не надо. Благодарю от всего сердца. От имени моего поколения. И очень бы хотел, чтобы поколение, которое идет за нас, не утеряло то лучшее из того, что сохранили вы, мы. Помоги нам, Бог, веру сохранить. Течение совершить и получить из рук самого Господа, что? Венец. Когда один горит, а рядом кто-то перестал гореть, посмотрите по сторонам и помогите. Посмотрите, пожалуйста, есть люди, которые ходили в собрание и больше не ходят? Нет, нет, они не просто сегодня не пришли, всяко бывает. Есть ли люди, которые ходили и не ходят? Позвоните им. Есть ли какие-то моменты, которые можно было? Предложите, зажгите, подтолкните. Наше дело не просто гореть, а следить за тем, как горит огонь у других, чтобы помочь, если у кого-то все это потушилось. Мы держим свечу, и мы должны дать ей возможность светить. Пусть она кажется только слабо мерцающим светом, огоньком маленьким среди мира тьмы. Но наше дело – давать ей светить. В заключение нашего собрания прошу вас вспомнить. Вы помните лампы-керосинки? С одной стороны, мы помним вот эти примусы. Примус. Да, я правильно произнес? Молодежь, вы сели по краям. Что такое примус? Не путайте с Toyota Prius. Они не знают, что такое примус. Но в Америке есть лампы, стоит все-таки купить. Я бы себе домой тоже хотел купить. Лампы, фитилек залил, немножко фитилек всегда поднимаешь. Помните? И огонь горит. Вы помните эти лампы? Фитилек подкручиваешь, и сверху мы ставили что? Колбу. Какую? Стеклянную. Зачем? Зачем? Чтобы никакой ветер, подув, не потушил огонь. Поэтому, когда идешь со свечой, держишь так рукой, правда? Правда? Вот так идешь и держишь свечой. А вот когда лампа, ставишь стекло, чтобы ветра не дули. Потому что ветра будут дуть. Потому что факел нашей веры будут стараться потушить. Сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Разные ветра. Не увлекайтесь разными ветрами учений. Помните? Ветра будут дуть. Я не могу запретить ветрам дуть, но в моих силах с Божьей помощью оградить огонь. И вот эта лампа, и сверху стекло, пусть горит. А когда увижу, что приближается, я снова подниму, и пусть горит. А когда увижу, что топливо заканчивается, я подолью, пусть горит. 5 на 5. Пятеро не позаботились, а другие 5 дев встретили Господа. Следить за своим огнем нужно нам. И не ждите, что это сделает кто-то вместо нас. Это очень важно. Огонь должен гореть. Он кажется маленьким, но он обязательно зажжется. Красивый библейский стих, мудрый, привлекает душ. Вы помните, что привлекло Моисея? Горящий огонь. Пойду-ка посмотрю, отчего куст горит и не сгорает. Мы будем гореть для Господа. Точно никогда не сгорим. Это другой огонь. И такой огонь будет привлекать души. Помоги, Господи. Аминь. Я предлагаю всем сейчас помолиться. И давайте поблагодарим Господа, который зажег огонь веры в груди каждого из нас. Помолимся Богу.